прошу тебя в последний раз. Я старался мыслить трезво, держа себя в руках. Уезжай, и тебя не будут преследовать. Но дай слово, что завяжешь с этим.
Прости, я не могу. Да и не хочу, честно говоря. Чарующе улыбнулась полунница. Мои последователи не должны знать, что у меня есть слабости, иначе все развалится. Меня возбуждает, что ты полицейский. Ты изучил криминальный мир. Ты ничего не боишься. Ты достоин меня. Так давай объединим наши силы.
Я отодвинулся в сторону, не веря собственным ушам.
Вместе очень скоро мы подчиним себе весь мир. Ты знаешь, как популярно мое движение? От 100 до 300 последователей в месяц. Это стихия, лавина, цепная реакция, которую нельзя остановить. Кто из молодежи не хочет чувствовать себя вершителями судеб? Иметь право убить и быть убитым, играя в рулетку с самой смертью? И неужели тебя не возбуждает возможность управлять ими вместе со мной?
Я покачал головой. В восторженном голосе Демианы звучали нотки эйфории и сумасшествия. Она искренне верила, что способна властвовать над миром, а не только над десятком прыщавых юнцов. Я проверю ее связи в других городах. Я найду все ячейки и остановлю это. Наваждение мгновенно прошло, и она почувствовала это.
«Что ты решил?»
Я вспомнил брата.
«Прощай, любимый».
Она обняла меня за шею и поцеловала в губы долгим и жарким поцелуем. В нем было столько неутоленной страсти и обещания. Не знаю, почему я позволил ей это. Наверное, в глубине души мне всегда хотелось узнать, осталось ли у меня к ней хоть что-то. Но нет, я ничего не почувствовал. Она это поняла, как поняла, что у нее нет больше надо мной власти. Демиана поднялась с нашей скамьи и ушла, не оборачиваясь, не сказав ни слова, не бросив взгляда. Она тоже все для себя решила. Посмотрев ей вслед, я подумал, что вместе с ней уходит мое прошлое. Это было больно, но эта боль наполняла меня новой жизнью. И, наслаждаясь обретенным чувством свободы, я вскочил со скамьи, пнул ее ногой и расхохотался в небо. С прошлым покончено навеки. Я закрыл за собой калитку и нос к носу столкнулся с Эльвирой, моей единственной неповторимой любовью. Она стояла в снегу у тропинки в валенках моей мамы и смотрела на меня пылающим взглядом.
«Я все видела. Ты целовал ее».
Не дожидаясь ответа, рыжая журналистка развернулась и пошла к дому. А я в первую секунду так оторопел, что не смог ничего сказать. Мне показалось, что земля уходит из-под ног. Только-только, всем сердцем обретя свою настоящую любимую, тут же ее потерять... И все по своей же непроходимой глупости. «Постой! Дай мне объяснить!» Я догнал ее, схватил за руку. Она вырвалась, но остановилась.
«Мне почему-то кажется, что ты не ходил ни к какому другу. Ты все врал. А к кому ходил, теперь понятно».
Эльвира яростно смотрела мне в глаза. «Это не так. Я занимался расследованием».
«Что?»
«Да, обычным полицейским расследованием. Прости, что не сказал сразу, но я не хотел портить праздник тебе и родителям». Сейчас это объяснение звучало невероятно глупо, будто я его специально выдумал, чтобы оправдаться.
«Каким еще расследованием?» — спылила она. «Это что ли твое расследование? Тискать чернявых вертихвосток и подставлять им губки для поцелуя?»
«Нет. Послушай меня, пожалуйста. 2 минуты. Всего 2».
Эльвира коротко кивнула, скрестив руки на груди. Я начал рассказывать. Сначала сумбурно, потом все больше и больше загораясь, потому что говорил правду. Про моего брата я сказал в самом конце. «Вот поэтому не нужно, чтобы родители знали. Я не хочу бередить им раны. Ты же видела, как мама старается. Пусть у них будет праздник. Тебе надо было сразу все мне рассказать. Если мы вместе, то у нас не должно быть тайн. Ты же все обо мне знаешь, а я, оказывается, о тебе почти ничего».
«У меня нет больше тайн».
«Ладно, я замерзла. Пойдем в дом», —
устало сказала она.
«Подожди. Прости меня. Поверь, я ничего к ней не чувствую. Если ты и правда все слышала, ты должна это знать».
«Но кое-что я еще и видела».
«Вы что тут стоите?» — раздался сзади нас бодрый голос моего отца. «Ирджи, ты сколько будешь ходить за дровами? Скоро уже гости придут, а камин еще не растоплен, и елка не наряжена».
Получается, он успел вернуться. Я посмотрел на Эльвиру, она слабо улыбнулась моему отцу и пошла в дом. А я сходил за дровами и, набрав как можно больше поленьев, занес их в дом и стал закладывать в камин. Настроение было убитое. Неожиданно пропиликало СМС. Я с трудом заставил себя достать телефон. Радионяня установил, все работает, на месте никого не было, какие еще будут указания? «Пока никаких, встречаемся в участке в 8», — быстро набрал я. «Не слишком рано?» — тут же пришел ответ. «Нет, нужно еще раз обсудить план, и добираться до мельницы придется пешком. На машине рискованно, нужно успеть занять позиции». «Понял, я присмотрел подходящую», — откликнулся капрал. «Отлично, держим связь». Убрав телефон в карман и начав строгать щепки, я подумал, что надо было спросить про нашего задержанного. По идее, ему нужно бы занести еды, но, думаю, Дзержинский о нем позаботится. Ведь он наверняка не забыл про обещанный бабушкин пирог с требухой. Мама с Эльвирой накрывали на стол. Моя любимая была замкнута и на меня не смотрела. Мама, указывая на Эльвиру глазами, взглядом спросила меня, что случилось. Я, стараясь улыбаться, только пожал плечами и махнул рукой, типа «не волнуйтесь, все в порядке». Закончив растопку камина, я стал расставлять тарелки, всячески стараясь помогать Эльвире, но она не оттаивала. Конечно, ей нужно время, надеюсь, сегодняшняя операция закончится хорошо, и она смягчится и простит меня. Пусть не сразу, не до конца, но хотя бы начнет прощать. От этой мысли стало немного легче. Нужно тщательно обговорить с Дзержински наши совместные действия. Там будет 12 членов клуба. Каэтан выбыл. Плюс Демиана, которая тоже хочет себя защитить и не собирается садиться в тюрьму, как и все там собравшиеся. Да, еще кабан-телохранитель, не входящий в число этих 12, но куда опаснее их всех вместе взятых. Ах да, еще какой-то Гробовский, вампир, на чье имя была зарезервирована приватная комната в корчме. И все они почти наверняка будут при оружии. Вдвоем, только с табельными пистолетами на 8 патронов в обойме, идти на такое дело просто глупо. По уставу нужно было бы вызывать подкрепление. Но где его взять в самый разгар 13 снежных праздников в поляцкой глуши? Я решил еще раз поговорить с Кошмариком. Только глава участка может решать такие вопросы. Тут как раз пришли первые гости. 2 мамины подруги уже на пенсии. Они с радостью взялись за украшение елки. Перед этим выставив принесенные бутылки, корзины и окорока, а я, пользуясь случаем, незаметно ушел в свою комнату.